Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Русский язык в странах постсоветского влияния. Архивная запись 2009 года на Международном фестивале поэзии в Москве. Клуб «Билингва». Дискутировали поэты из Тбилиси Шота Иаташвили и Инна Кулешова. Андрей Ходанович из Минска, сейчас он в эмиграции. Критик Юрий Володарский из Киева, сейчас он в Израиле. Эстонская сторона, поэты и переводчики П. И. Филимонов и Игорь Кутюх. Из Молдавии и Румынии приезжали литераторы Василий Цуртан, Лео Бутнару и Александра Юнко. Писатель Сухбат Афлатуни, Ташкент. Московскую сцену представляли писатель Александр Ибанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», и зав. Отделом поэзии этого журнала Галина Климова, а также поэт и переводчик Вячеслав Куприянов.
Какое-то время вы не были в Москве, и что вас больше всего удивляет или как-то, может быть, раздражает в современном русском языке, с которым вы встречаетесь на улице, в кафе? Инна Кулешова.
В первую очередь берет такая квазикультурная отрасль, потому что попадаешь в интенсивное языковое пространство русского языка, от которого человек, пишущий по-русски, живущий вдали от него, отвык. И чтобы понять московский русский язык, надо знать о питерском русском языке, о языке деревень, языке где-то за пределами Садового кольца. Поражает то, что у этого языка разные тона. Абсолютно один тон на улице, один тон в метро и один тон в обычных разговорах. В одном случае этот тон может быть грубоватый, в другом случае очень насыщенный. Вот это нехватка языка, нехватка речевых оборотов, идиом, фонетическая даже нехватка есть. И вот ты приезжаешь, и говорят все вокруг на русском. И этот русский чуть-чуть друг от друга отличается. Это язык пивных ларьков, это язык грубый, язык какой-то диалектический, сленг, мат, все что угодно.
Инна Кулешова, спасибо, Андрей Ходанович.
Есть слово «паразит», простой народ. Языка русского народа я пока не слышал. Если продолжать немножечко несерьезно отвечать. С русским народом я пообщался вчера. Мы читали с коллегами под памятниками, под Пушкиным. С нами пытались общаться милиционеры. По-моему, показав какую-то бумажку, удалось по-русски с ними найти общий язык. Под памятником Мандельштама мы общались с самой благодарной поэтической аудиторией. Мы общались с бомжами. Они пили водку и другие вдохновляющие напитки. Я сначала читал белорусские переводы Мандельштама. Они хлопали, радовались и двигались в такт.
Андрей Ходанович, спасибо. Ну, давайте коллег из Эстонии послушаем. Игорь Котик.
Язык русский в Москве и в Таллине ничем не отличается. В Таллине точно так же можно услышать русскую речь, поскольку в столице Эстонии проживает 50% русского населения. Очень легко услышать и в супермаркете, и на улице, и на площади русский язык.
То есть вы считаете, что московский русский совершенно не отличается от таллинского?
Это тот же самый русский язык.
Игорь Котик, спасибо. Давайте, Лео Батнеру.
Для меня русский язык, я скажу сразу, это мощное средство существования в ареале румынского языка. Потому что я переводчик. И как ни странно, даже в кризисные времена в Бухаресте, в Ясах можно издать русский авангард, и кое-что даже платит. Во-вторых, я фанатически уже ищу нюансы смысловые, потому что слово творчество авангарда тянут к этому искать нюансы. Я, конечно, кричал студентами метафоры из Маяковской: «Мария, Мария, женщина истрепанная, как пословица», или «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб». Но, конечно, я не знал, что к 56 лет буду перевести на Маяковское. Тем более, что издал «Три Хлебникова» на румынском языке. Так что я скажу, что здесь ищу авангарда. Я нахожу в современном московском русском языке много авангарда.
Спасибо. Саша Юнко, пожалуйста.
Продолжу мысль Лео о том, что контекст родного языка и контекст русского для него как-то пересекаются. А у меня, значит, ситуация такая, что в период национальных борений, я человек многонациональный по крови, я осознал себя как человека русского, так сказать, в оборонительной позиции. А сейчас, приехав в Москву и окунувшись вот действительно в живую большую лавину языка, я себя чувствую молдаванкой, я себя чувствую бессарабкой. Что касается языка, его красоты, его неправильностей, они могут шокировать, они могут... наоборот, нравится. На самом деле, когда язык пресный и обескровленный, чересчур правильный или уже испорченный средствами массовой информации, вот тогда его противно слушать.
Александр Юнков, Шут Яташвили.
Вот один момент я заметил. Язык меняется. В языке рекламы вот какие-то странности происходят. Где мы живем, в этой гостинице, там рядом предупредительный такой странный баннер. Внимание, возможно, образование тумана. Ну, что это такое?
Шут Яташвили, Юрий Володарский.
От туманов перейдем к вот чему. Я вот в окно смотрю и вижу там надпись «Цветы». Она меня все время удивляет. Вот сколько смотрю, что она там делает? Ну, должно же быть написано «Квиты». В Украине мы привыкли к тому, что по-русски вывесок, надписей просто больше нету. Это не то, что хорошо или плохо. Я просто говорю о том, как есть. Я приезжаю в Москву, вижу эти надписи, цветы и очень удивляюсь. Хотя, в общем, ничего удивительного, что в Москве продолжают писать по-русски. И это первое, что бросается в глаза, когда я приезжаю в Москву.
Юрий Володарский, спасибо. Я бы хотела послушать П.И. Филимонова, Эстония.
Я могу, в общем, понемножку взять это всех. Сначала от коллеги Игоря. Таллин действительно в этом смысле особенный город в Эстонии. Это не совсем Эстония. Половина населения действительно русскоязычная, половина эстоноязычная. С другой стороны, я немножко возьму от коллеги из Украины. Значит, вывески у нас тоже на русском языке не присутствуют. Ну, если не считать матных слов, написанных на домах.
П.И. Филимонов, спасибо. Есть реплики Владарский.
Действительно же, вот коллега Андрей Ходанович сидит рядом, не даст соврать. Отличается русский язык Украины и Белоруссии от русского языка Таллина, Латвии, Литвы, Эстонии, потому что это языки родственные и испытывают сильное влияние друг на друга. Доминирующий язык, пожалуй, в Киеве не столько русский, сколько суржик. Язык народа – это смесь русского и украинского языка, смесь не литературная, хотя есть у нас писатели, которые пишут на этом языке, и это очень важное и серьезное явление.
Юрий Володарский, Александр Бонаидзе.
Этот обмен мнениями и впечатлениями напомнил мне забавную реплику из аксеновской книги «В поисках жанра», где он на югах где-то на машине подобрал, так сказать, попутчика, который его спросил, что это не здешний, что ли, не местный? Он говорит, да, я, говорит, из Москвы. То-то я слышу говордыки, он сказал.
Спасибо, Александр Владимирович. Вячеслав Куприянов, пожалуйста.
Я, хотя и не иностранец в Москве, я бы хотел вот впечатление, когда ездишь туда-сюда и возвращаешься на родину, как бы выразить словами Георгия Иванова: вернулся я на родину, и все как полагается. Сидит собака, чешется, идет мужик, ругается. Так что вот если представить себе в среднем русский язык в его устной ипостаси, это язык проклятия собственному существованию и язык нации, которая очень не хочет выжить. Если говорить о языке письменном, то письменный язык, как и эпистолярный, исчез, потому что письма пишут только в интернете. Поэтический язык очень сильно зависит от этого низового языка и очень часто как бы является даже лейтмотивом современной литературы.
Вячеслав Куприянов, Галина Климова.
Нельзя не заметить, как изменился русский язык. Москвичи очень четко ощущают, и что интонации, и что лексика, даже на улице, не говоря о средствах массовой информации, все изменилось. Московский разговор потеснился. Его потеснили те люди, которые приехали жить в Москву. А приехали они из самых разных точек бывшего СССР, где существовали и свои особенности национальные, где существовали свои ментальные особенности, где совершенно другие интонации. Послушайте, как говорят теперь московские дикторы радио и телевидения. Это совсем не те дикторы, которые были в советское время, и когда существовала некая литературная норма языка. Единственная надежда на то, что язык – это очень могучий и очень самостоятельный организм, и что язык это вытерпит и выдержит. Тем более, что в истории нашего языка были уже и в революционные годы такие вот подвижки. Язык выстоит. Но дискуссий на эту тему очень много.
Галина Климова, Инна Кулешова.
Это напрасное сетование о том, что в русском языке надо убрать мат, надо что-то убрать. Это самая большая беда, если из языка что-то убирать. Особенно из языка поэзии. Стихотворение как раз в том и штука стихотворений, чтобы использовать все, что только возможно, но если это дает глубину. Бродский использовал мат. мат. Венечка Ерофеев использовал мат. Можно использовать диалекты, можно делать все, что угодно. И чем больше, чем богаче будет лексика стихотворения, тем лучше. Бродский говорил в 60-е годы, что к языку нельзя подходить с ножницами. Нельзя деревянный, оловянный, стеклянный писать, к примеру, через 1Н. Они становятся короче во времени. Ахматова говорила, мы пишем на том языке, на котором зовем идти пить чай. Так что лишь бы этот язык правильно в нем, верно в нем существовать, адекватно.
Инна Кулешова, спасибо. Я вот сейчас отдам слово Александре Юнко.
Первый русский язык, который я услышала в Москве, был вьетнамский на Киевском вокзале. Второе, в защиту русского мата. Тут дело ведь не только в мате, а в том, что вот обеднение. И я с гордостью вчера на нашем поэтическом вечере сказала, что я укрепила русский мат, прочитав у памятника Пушкина его же стихотворение «Телега жизни», где присутствует из песни «Слово не выкинешь». А по поводу вот разницы, есть охранительная как бы функция языка. И вот, например, в Кишиневе большие усилия прилагают и педагоги, и высшие школы, и средние школы для того, чтобы сохранить русский язык для поколения, которое растет уже в окружении румынского языка. А здесь, где язык живет и развивается, мне кажется, не надо его останавливать. У старых бессарабцев был великолепный русский язык, будь то евреи, будь то молдаване, будь то русские.
Александра Юнко, Лео Бутнаров.
Ну, мы живем в совсем другом лингвистическом пространстве. Все-таки это, как Лохан сказал, это большое село, все-таки наша земля. И мы должны быть более терпеливым друг к другу и понять. Но сейчас блогеры очень серьезно вмешаются в развитие языка. Есть блогерский язык, сплошной авангард. Там. Словотворчество невероятное. Умные ребята, но используют все это для пустяков.
Лео Бутнаров, спасибо. Вячеслав Куприянов.
Вот в последнее время то, что называется демократизация языка и вообще демократизация, это не в сторону демократии, а в сторону охлократии, то есть в сторону языка черни. С другой стороны, собственно, в литературе произошло очень много нарушений норм авторского права, скажем, Пушкин не хотел издавать, отрекся от Гаврилиади. Нет, надо напечатать. Потом надо напечатать непечатного Пушкина. И народ так встылается. Пушкин-то, оказывается, был матершинник. Вот и все. А уже какого был Пушкин в памятнике или в пророке, забивается куда-то внутрь. Русский язык, он, кроме всего прочего, но ведь существует один из тех языков, вне философии языка. Философия языка – это то, на основе чего мы даем русский язык в школе. Мы его даем со сталинской философией языка, которая есть как бы измененная философия потебнианства. Это упрощенный русский язык. Вот на этот упрощенный язык потом наслаивается. Я думаю, что портить язык начинает в школе.
Тут есть такой термин «лангаж де буа», деревянный язык, в румынском тоже есть. Но этот деревянный язык мы взяли, скажем, в социализм. Но сейчас появляется новый чиновничный деревянный язык. Это окаменевший язык.
«Русский язык в странах постсоветского влияния». Международный фестиваль поэзии в Москве, архив 2009 года.
Ну, давайте вот Субата послушаем.
Ну, поскольку я еще прозаик, то есть я человек с гипертрофированным ухом, да, я постоянно подслушиваю людей, невольно подслушиваю. Я прохожу там, слушаю такой какой-то вот кудрявый, волнистый матершинный текст. Дальше включается радио, из радио тоже в меня что-то впрыскивают, какую-то языковую волну на таком, конечно, не матершинном, но уж лучше это был бы мат, то есть это было бы как-то честнее. Они там постоянно что-то пытаются говорить как бы культурно, в их представлении о культурном языке, но уж лучше бы вот сказали от чистого сердца. Дальше я попадаю, я сегодня был утром в Ленинке, и там другой русский язык, там он вот такой вот, как книжки, стоящие на стеллаже. Потом я в метро, это уже опять другой русский язык, там какие-то задорные люди, пока эскалатор мое бренное тело влачит, они какими-то такими бодрыми голосами 50-х годов что-то там мне рассказывают о православной ярмарке, о чем-то еще, читают стихи, это уже еще один русский язык. И это очень хорошо. Вот эта многослойность, это разнообразие внутри языка. Язык, он живет, он вибрирует как-то. Иногда очень неприятно, как электробритва, когда ухо нечаянно начинаешь брить вместо щеки. Иногда, в общем, как-то и поэтически. В Ташкенте проблема в том, что в Ташкенте русский язык такой, не то что однослойный, но он какой-то с каждым годом все более гомогенный, какой-то стареющий. Потому что молодые люди выталкиваются из города, русскоговорящие, отправляются на поиски иного для себя. Я им машу рукой. Хотя мне всегда говорили, что в Ташкенте русский язык всегда был слишком правильный. Но, с другой стороны, возникает такой интересный суржик, что пока я как литератор, и особенно как прозаик, чувствую себя удел. Такая смесь узбекского с плохим русским и еще с какой-то плохой английский туда вползает, что мне там пока интересно.
Спасибо, Субат. Автоним Шутейташвили.
Недавно я узнал одну странную вещь, я не знаю, это правда или нет, хочу вместе с вами уточнить. Министерство образования России внесло какие-то изменения насчет рода. Например, черный кофе, да, ну, сейчас уже возможно и правильно будет, если сказать черное кофе. Оказывается, уже есть слова такие бисексуальные, но, с другой стороны, может, для литератора это новые возможности, когда слова там два рода или там три рода. Вообще-то в грузинском языке рода нету, у нас таких проблем нету. Вот правда это или нет? И как вы думаете, вот что это принесет, если постепенно вот эти слова станут тысячами, такими бисексуальными?
Министерство образования хочет свести весь русский язык к среднему роду.
Это реплика Вячеслава Куприянова. Маленький комментарий на Кулешова, а потом мы попросим Александра Ибанаидзе прокомментировать то, что ты сказал.
Я просто хочу согласиться с Субатом. Дело в том, что в Тбилиси, поскольку я пишу по-русски, и я слышу русский язык Тбилиси, который слышится достаточно редко. То есть даже невольно оглядываешься иногда, когда звучит русская речь. И поэтому вот он именно очень бедный своей лексикой и очень ограничен. Он существует очень ограниченно. И фонетически, и лексически.
Нина Кулешова, Александр.
Я хорошо помню журнал «Америка» 50-х-60-х годов и странность того языка, на котором вот он по-русски выходил. Странность была в чем? Все очень правильно и очень хорошо, но не живет, так сказать. Какая-то стерильность в этом была. Его писали, переводили там в Америке люди первой миграции, как носители того самого, значит, прекрасного русского языка. Однако язык развивается, язык по своим законам что-то принимает, что-то отвергает и так далее. У меня есть еще и пример, связанный непосредственно со мной, с моей литературной работой. В 70-е годы был у меня роман «Брак по-эмеретински», который на множество языков переведен, в частности, в Испании. Издательство «Z-Mai» барселонское тоже запланировало, и узнали они, что в Москве «Прогресс» издает на испанском, а московский перевод делали испанцы 37-го года, привезенные сюда, значит, кто-то из них. Когда им послали текст, ответ был такой: этого языка уже нет, говорит, на котором вот это теперь переведен. Естественным образом за эти, значит, 40-50 лет в языке произошли такие изменения. Еще существенно то, что замечательную, я помню, фразу из толстовского письма, он говорил тоже о дистиллированной воде, языке как дистиллированная вода, но насколько давал преимущество языку ломящие зубы, ключевая вода с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она еще свежее и чище. Типичный толстовский образ о языке. Действительно, как его обогащают те же сленговые или те же народные от почвы идущие.
А вот что мы будем делать с кофе в среднем роде? Мы признаем это?
А что касается вот этих постановлений, это нелепость абсолютно.
Александр Ибанаидзе. Александр Юнко.
Я хотела привести пример из молдавского обихода. У нас живут болгары на юге. Они живут с определенного момента. Носители того самого старого болгарского языка, который принесли их предки. Так вот, нынешние наши коллеги, болгарские поэты, они ездят в Болгарию учить современный болгарский язык. То есть вот лишенная корня языковая какая-то шкурка, да, она точно скукоживается, она не питается живыми соками. Тут даже нет разговора о том, что ограничения какие-то вводить там, где язык существует в естественных условиях. Мы вот, да, которые понаехали тут, мы очень чувствуем эту разницу.
Александр Юнко, Кишинев, спасибо. Лео Бутнару хотел выступить.
Вместе с социализмом, вместе с Советским Союзом, с наших языков ушло уйма слов. Смотрите на сегодняшний финансово-экономический язык, на политический язык, сколько новой терминологии вошло. И они не только слова, но они дают какие-то векторальные предпосылки для развития языка.
Лео Бутнару, Андрей Ходанович.
Я сейчас попробую как-то воедино связать наблюдение над белорусскими какими-то литературными процессами на фоне русского языка. Русского языка, безусловно, в Беларуси очень много. Многие белорусы побаиваются, что его слишком много, это опасно для белорусского языка. Я, в отличие от Инны, где-нибудь в провинции, в Беларуси, не в Минске, в городах поменьше, оборачиваюсь, если слышу белорусскую речь на улице, потому что большинство населения говорит по-русски. Так вот, но мне интереснее какие-то живые процессы, которые под влиянием русского языка в белорусской литературе, в белорусском языке происходят. Десятилетиями русский язык, можно сказать, существовал в белорусской литературе как минус прием. Писатель чего-то старательно избегает, и поэтому старательно избегает, видно, что он думает, вот, не сказать русизма. На фоне всего этого десятилетиями существовали языковые, не знаю, может быть, ханжи, охранители, они учили на мастер-классов литераторов. Вот так говорить нельзя, это русизм, по-белорусски надо именно так. Была внутри этого еще школа, которые говорили, а вот в нашей деревне так не говорили, поэтому твой язык белорусский неправильный, это мертвый городской выучитель. Ученый язык. На этом фоне вот только сейчас, мне кажется, происходят какие-то наиболее интересные процессы. Они происходят не в охранении, а в принятии всего, что существует, всего, что живое варится на стыке разных традиций. Если смотреть какие-то интересные проявления молодой белорусской литературы, они даже не в бумажных журналах, а, например, в интернете, в блогах. Все это какая-то интересная, взрывоопасная смесь нескольких стилей, нескольких языков. Это то, что украинцы называют суржиком, а мы по-белорусски говорим тросянка. Еще вчера сельские жители так говорили, сегодня научились языку латиноамериканских сериалов и какому-то модному бизнес-сленгу. Вдруг появились интернет, скажем, монстры, спрятанные под псевдонимом, они изумительно иронизируя, нарушая все правила, нарушая табу вот пуристов.
Андрей Ходанович, знаете, вот единственную реплику, если позволю. Очень большая мера ответственности пишущего для того, чтобы вводить и этот сленг, и вульгаризмы, и жаргонизмы. Юрий Володарский.
Коллеги дорогие, вы только что вот сказали все то, что хотел сказать. Я все-таки попробую что-то. Во-первых, вспомнить книгу замечательного лингвиста Максима Крангауза «Русский язык на грани нервного срыва», где речь шла о том, что вот существует норма, а есть узус, да, и иногда этот узус теснит норму, и это, наверное, не трагедия. Ну, что поделать? Есть ли за столом люди, которые ни разу не употребили кофе в среднем роде случайно, а потом конечно, да, наверное, с каждым случалось, потому что оно почти неизбежно. Язык улицы, он проникает в наш язык. Это первое. Второе, по поводу как раз у нас речь идет все-таки о литературе на постсоветском пространстве. И вот я смею напомнить, что в украинской литературе есть такой замечательный автор Лесь Подервянский, который пишет на матерейшем суржике с употреблением большого количества слов, относящихся к обсценной лексике, но пишет он на такие темы, которые с помощью другой лексики просто не выразить. Это жесткий стеб и над новыми явлениями в нашей жизни и над политическими какими-то моментами. И только такой язык там приемлем. Понятное дело, что из телевизора нам этого не нужно. А вот поэзии и прозе нечего чураться. Она работает с живым языком. И дальше мера ответственности действительно каждого литератора.
Юрий Володарский, спасибо. Василий Туртан.
Я бы советовал бы властям, чтобы они лучше приняли бы какой-то закон и платили бы переводчикам, чтобы они заново переводили новые произведения, потому что перевод тоже имеет какой-то срок жизни.
Василий Цуртан, спасибо. Ну вот ваш коллега Лео Бутнар рассказал, что все-таки есть возможность опубликовать новый перевод Мандельштама, есть возможность заниматься авангардистом. Все-таки маленькая возможность такая да существует. Инна Кулешова.
Поскольку мы говорим все-таки еще о границах литератур, я заметила в Грузии, в Тбилиси, одну очень интересную закономерность, причем очень давно, и не только в Грузии. У нас все еще сохранились остатки профессоров русского языка и литературы, преподавателей в университете, везде. Современную русскую литературу замечательно, прекрасно, хорошо знают несколько грузинских поэтов, но не профессоров русской литературы, но не преподавателей. Прекрасно разбираются в современной литературе русской. Грузинские поэты, грузинские прозаики. И вот она обогащает их язык, соответственно, национальный, их язык поэзии и все. А те, которые все еще кому-то преподают, живут на уровне нескольких стихотворений Пушкина, Пастернака, даже до Бродского далеко не все дошли у нас.
Инна Кулешова, спасибо. Игорь Котюх, как эстонский язык влияет на ваш русский и влияет ли?
Такое влияние, несомненно, происходит. Может быть, в некотором смысле процессы, которые происходят в литературной жизни Эстонии, схожи с тем, что происходит в Латвии. Русскоязычные поэты, проживающие в Эстонии, они переводят активно своих эстонских коллег с эстонского языка на русский язык. Происходят и обратные переводы. Последние 3-4-5 лет такое тесное сотрудничество, оно идет по нарастающей. Эстонцы, то есть этнические эстонцы, они очень ценят местную русскую литературу. Та литература, которая создается в Эстонии на русском языке.
И Вячеслав Куприянов.
Хотел довольно известную вещь сказать о том, что вот с крахом Советского Союза русский язык утратил свою насильственную функцию вовне. Теперь у него остается только культурная функция, а чтобы ее поддерживать и завоевывать, опять-таки вот литература и поэзия должна какую-то свою роль выполнять на достаточном уровне. Выполнить она ее, допустим, на каком-то уровне может. Второй момент. Я хочу сказать, допустим, я был в таких довольно бедных странах, как Никарагуа там, или еще что-то. Мне показалось, что у них с поэзией гораздо лучше, чем у нас с изданием. Есть программы, которые поддерживают свою литературу, причем в небольших странах. Россия с русским языком великим и могучим такой программы не имеет. Вообще поэзия должна быть всегда в переводе с оригиналом. И поэтому было прекрасно, скажем, русско-белорусский, русско-украинский, там, я уж не говоря, все прочее. Это то, что хотелось, чтобы услышало, можно сказать, государство, если оно у нас есть.
Русский язык в странах постсоветского влияния. Международный фестиваль поэзии в Москве, архив 2009 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.